Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Матюшка, благословите.
Господи, милостиво, да пребудет со всеми нами.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Я думаю, что наши радиослушатели знают, что отец Александр имеет очень большой опыт педагога и даже директора православной гимназии. Недавно он делился своим опытом очередного выезда в православную смену. Но разговор мы не завершили, и в то же время очень много откликов получили на эту передачу, потому что родителей, православных родителей, эта тема очень волнует. И те проблемы, которые батюшка успел озвучить в нашей первой передаче на эту тему, они, конечно, вызывают и вопросы, и переживания родителей, и просят продолжить эту тему, и в том числе продолжить тему в плане того, что «а как все-таки детей, батюшка, сделать самостоятельными?»
Ну да, эта тема на всех нас волнует. Я думаю, мы сегодня посвятим особое внимание. Но я бы хотел вернуться немножечко назад к нашему разговору о том, какие негативные выводы напрашиваются после проведения лагеря. Закончилась наша беседа тем, что я так внезапно как бы спохватился, что же это я брежу, настолько ли плохие у нас дети. Вот. И к удивлению моему, эта тема, она прошла даже определенный такой нитью на ИНОПРО в этом году, который проводился у нас в Екатеринбурге. Я узнал о этих результатах из отрывочных сведений в нашей газете, которую справа в наши почтовые ящики доставляют. Вот одна из иностранных гостей поделилась своими выводами, своими прогнозами о том, что будет происходить дальше, о том, что происходит сейчас и какие последствия тех тенденций, которые уже имеются у нас в обществе, в детском обществе, какие эти тенденции, каким результатам они приведут, какие результаты нас все-таки ожидают. Вот. И, собственно говоря, те диагностические, можно сказать, заключения, которые вот эта иностранная гостья она вывела, они процентов, наверное, 99 совпадают с нашими словами. Самое главное – аутизм. Нас ожидает повышенная какая-то аутическая такая вот масса нашего народа. Средства массовой информации, средства такие, как телевизор, компьютер, прежде всего, уводит человека в какой-то внутренний мир, в лучшем случае внутренний мир, и человек там в этом внутреннем мире теряется. И я вот, например, вижу иной раз дети, которые впервые встретились, едут в поезде друг от друга, им никуда не деться, они разговаривают друг с другом, прислушиваешься, о чем они разговаривают. Одна из руководительниц обратила мое внимание, дети разговаривают, вроде кажется, это оживленно, но получается, что каждый из них поддерживает свою собственную тему, общей темы в этой беседе не вырисовывается. Каждый из детей, участвующих в этом самом диалоге, по видимости, говорит о своем, о том, что говорит его партнер, сказать, оппонент. Ребенок, ну, в меньшей степени думает, но он прежде всего о том, чтобы свое выложить. То есть не получается диалога, получается какой-то монолог, немножечко такой пониженный. В такой возможности общение завязать, общее какое-то жительство, у наших детей получается меньше возможностей. Вот эта вот иностранная гостья, она нам об этом говорит.
То есть не просто обменяться мнениями, да, но элементарно услышать друг друга.
Услышать друг друга, не просто создать общее какое-то мнение. А проблема у нас даже вот в этом. Знаете, мы с этим каждый раз сталкиваемся. И сейчас сталкиваемся в большей такой степени, в более острой степени. Допустим, вот эта вот творческая деятельность детей, совместная деятельность, трудовая совместная деятельность, она затруднена прежде всего не тем, что дети какие-то вредные, а тем, что дети вот именно прежде всего не привыкшие допускать в свое поле общения другую точку зрения. Знаете, с компьютером это просто. Тебе не нравится человек, раз его забанил. С телефоном тоже просто. Не нравится тебе какой-то собеседник, поставил его там в зону фильтра, и звонки не поступая. Иной раз дети стремятся именно таким вот образом поступить с теми, кто на их взгляд не отвечает нуждам, не отвечает каким-то таким вот запросам, ожиданиям. Получается, ребенок вполне нормальный, ребенок со здравыми мыслями может попасть в такую зону фильтра уже в таком живом общении. Вот, а почему происходит? Вот гости тоже опять об этом говорят, что с увеличением вот этого веса компьютеризации люди стремятся переносить вот эти методы, особенно дети, которые в компьютерах применяются, на жизнь окружающую нас. компьютере можно сохраниться в каких-нибудь рисковых там вот моментах, да, вернуться опять к тому же самому моменту, с которого начиналась какая-то рисковая такая операция, после которой ты выбыл из игры с такими негативными последствиями. Вот этот вот риск и меньше возможность задуматься о последствиях, она переносится в жизнь реально. Вот. Меньше, значит, невербальные способы общения. То есть мы читаем информацию, мы не слышим голоса, мы не слышим интонации. Мы не придаем ей большого значения. Мы, прежде всего, улавливаем чистую информацию, мы ее анализируем, и информация, ну, раз она, в общем-то, немножко не такова, потому что все-таки невербальные способы общения, они в живом общении, они очень много значат. Мы теряем эту возможность. Вот. И получается, что такие ценности, о которых мы говорим, коллектив, труд, солидарность, там, общение, творческая деятельность, они прежде всего понижаются из-за возросшей такой алгоритмизации. И эта алгоритмизация, то есть навязывание каких-то жестких стереотипов, она, ну, в нашей жизни, наверное, сейчас практически господствует. Если не господствует, имеет очень большую такую долю, очень большое значение в нашей жизни. Потому что взять ЕГЭ, единый государственный экзамен, да? Что это такое? Это алгоритмизация мышления. Вместо того, чтобы развивать мышление, наши дети, они натаскиваются на выполнение определенной задачи. То есть мы готовим их не в какой-то вот перспективе к жизни, мы готовим их, прежде всего, к преодолению барьера. Вот этот барьер ЕГЭ преодолен, уф, мы выдохнули, стерли пот, ага, все, можно получить конфетки, можно там подсчитывать там прибыли и там убытки, ну, в таком фигуральном смысле. Но мы это преодолели.
Конкретная цель такая,
конкретная цель у нас, да, не подготовка к жизни, а ведь он вводился-то к чему? Он приблизит наши вот эти вот возможности, каких-то прикладных знаний использования. В результате получается, что человек знает эти знания, но не владеет ими. Использовать он их не может. Он может выразить их на листочке в каком-то порядке. Получается, мы вернулись к функциональной неграмотности. Причем об этом давно-давно говорили. Тем не менее, у нас общество, как докладывает наши органы образования и контроля за образованием, общество в целом приняло идею ЕГЭ. Если общество приняло в целом идею ЕГЭ, я, честно говоря, боюсь за наше будущее этого самого общества, особенно за образованную его часть, не говоря уже там о необразованной. Вот, и поэтому, помните, что, опять-таки, любимый мой лозунг «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих», он никуда не делся. То есть мы-то стремимся в нашей жизни устроиться максимально комфортно. В чем-то ЕГЭ, оно было признано как раз-таки вот этот уровень комфорта в нашей жизни повысить. Но комфорт – это ловушка. Компьютер – это тоже средство комфорта. Не просто средство там, интеллектуального общения, там, средство там, изменения каких-то трудовых процессов, там, технологических процессов. В нашем реальном выражении, давайте, положа руку на сердце, спросим, что такое наша социальная сеть? Это как раз-таки средство общения. Средство общения специфическим каким-то образом. Получается так, что человек вроде как бы и общается очень большое количество времени, в то же время с кем он общается.
И как он общается?
Он видит перед собой не лицо, там, допустим, своего собеседника, он не слышит интонации, он не слышит голоса, но он прежде всего общается с экраном и с клавиатурой. И дети наши, в чем-то тоже привыкшие к этому самому интернету, получающие уже полуфабрикаты, а то и на раз и готовые продукты, ответы на вопросы, которые им задают в школе, они тоже привыкли именно к этим штампам, именно к этим самым алгоритмам. Тогда алгоритмизация, она везде. Нам эту самую жвачку дает интернет, нам эту жвачку дает телевидение. Конечно, в итоге мы реагируем очень негативно, с таким вот нежеланием на призыв что-то самому сделать. Смотрел на наши творческие вот эти задания. Ну, кстати говоря, не то, чтобы понравилось, не то, чтобы там удивило, но была такая вот черта среди творческих заданий. Раньше меньше было, допустим, двигательных каких-то заданий, там, конкурсов, меньше было таких сцен, номеров, танцев хореографических. Сейчас дети с большей такой степенью желания что-то такое пытаются делать. Ну, что это за танцы? Это, конечно, не какой-то там классический танец, это вот брейк, там, рэп, или там еще что-то такое. То, что доступно, что называется. И опять-таки мы подходим к вопросу об штампе, об алгоритме. То есть самостоятельное творчество здесь, опять-таки, вот оно в лучшем случае подражательное. В лучшем случае мы от чего-то отталкиваемся. Мы пародируем, в лучшем случае. Но так это либо копирование, либо исполнение чего-то, что там кажется замечательным, но со стороны, в общем-то, таким не кажется, оно просто не выглядит таким. Но дети это делают, там я думаю, ну ладно, ребеночек это сделал, он доволен, самое главное, результат достигнут. Лишь бы, чем бы дитё не тешилось, либо, что называется, закурить бы не просил. И, конечно, на этом фоне есть и такие вот иллюстрации интересные. Для меня, например, вот таким вот очень хорошим знаменем, что ли, было публикация в 29-м номере за этот год православной газеты. Там большая статья о детском лагере, проводимом в поселке Полевской, приходом которого возглавляет протоиерей Сергий Рыбчак. Я не буду рассказывать о содержании этой статьи, просто папам, мамам я рекомендую обратиться, почитать, узнать, что такое это есть. Может быть, организаторы какие-то лагерей к этому обратятся, на каком уровне можно работать, используя, в общем-то, возможности прихода, потому что вот в статье там подчеркнуто, что весь обслуживающий персонал, все руководители – это волонтеры с прихода Петропавловского из города Полевского. Вот, и поэтому самое-то главное, что мы можем сделать, как-то противостоять этим разрушительным тенденциям. Как противостоять? Прежде всего, не нужно отделять себя от детей. Часто мы поступаем по такому вполне масонскому какому-то принципу. То, что я делаю, ладно, со мной это уже хорошо, там, пускай это будет, никуда это не денется. И вот ребенка от этого нужно оградить. Ладно, там вот я телевизор посмотрю, там 2-3 часа, ничего страшного нету. Но вот ребенку надо как-то вот сделать. Знаете, вот эти проблемы всегда нужно решать конкретно. Допустим, ваше отношение к компьютеру, оно обязательно будет копироваться в отношении ребенка к этому самому компьютеру. Ваше отношение к социальным сетям, в конечном итоге, будет отношением ребенка к социальным сетям. Ваше отношение там, к телевизору, если он у вас работает с 8 утра до 12 ночи. Естественно, что такая коннотация в семье на ребенка воспринимается как естественная, более того, положительная, и альтернативы-то он не видит. Для того, чтобы избежать вот этих вот тенденций, которые мы считаем негативными, прежде всего, нужно дать возможность утвердиться в мировоззрении у ребенка таким вот ценностям. Прежде всего, как там труд, мужская ответственность там, или женская какая-то роль в семье. Общение тоже, прежде всего, семья может поставить. Все это должно исходить именно от нас. Конечно, люди говорят, вот родителям некогда, родители пашут весь день, там приходят домой усталые, выжатые, как лимон, уже там ни о чем не думается. Ну, извините, дорогие мои, но дети – это и есть смысл жизни – это не работа, смысл жизни – это дети. Поэтому прежде всего нужно продумать эту программу. Конечно, можно было порекомендовать, вот, спросить, начать с чего, спросить, такой вопрос задать, а как вот, допустим, ваши дети участвуют там, вот, в домашнем вашем ремонте? Уже сразу возникает улыбка ему, кто у нас сейчас самостоятельно этот ремонт делает. У нас сейчас даже в этом мы стремимся устроиться удобно. Нанимается бригада, там платятся деньги, мы платим деньги, тратим нервы там, на ругань с этой бригады. Вот. Получается, у нас только административные функции, работы самой нет. Мы стремимся от работы-то избавиться, вот, стремимся, избавившись от работы, все-таки ценности этого труда, ценность работы детям привить. Это двойной стандарт, понимаете? Поэтому прежде всего нужно переделывать, а не детей, нужно переделывать свое отношение ко всему этому. Если мы хотим чему-то детей научить, нужно их вовлекать в эту самую деятельность. По-другому они будут просто продукты нашей собственной семьи. Если наша собственная семья не придает значение коллективным ценностям, если наша собственная семья не придает значение труду, солидарности, ответственности, общению, если у нас люди могут не общаться всю неделю, друг друга не видеть, и для многих общение – это стресс во время там, отпуска или там, каникул, или каких-то там, государственных праздников, когда все встречаются за одним столом, не знают, о чем поговорить. Куда дальше идти? То есть проблема-то она не в наших детях, проблема, прежде всего, в наших собственных головах. И подсказать, с чего начать? Ну, прежде всего, давайте начнем с того, что наши дети могут самостоятельно делать очень много. Некоторые дети хотят делать это. Но тем детям, которые и хотят, и не хотят, чаще всего не дают это делать.
Вообще, батюшка, все хотят. Но потом с возрастом, да, это желание почему-то иссякает.
Ну, конечно. Ну,
благодаря родителям, да?
С одним из своих знакомых мы вот разговаривали. Ему, что называется, дети подкинули внучку на определенный там срок для того, чтобы съездить отдохнуть. Понимаю, что должен быть, наверное, такой вот и период в жизни. Но внучка после этого периода от деда с бабушкой уходить не хочет. потому что она чувствует свою востребованность, она чувствует свою нужность, она пожила, вернувшись у родителей 3 дня, она вернулась к той жизни, которая была до этого самого отпуска родителей, она хочет обратно. Почему? Потому что на моем месте с бабушкой моет посуду, конечно, эту посуду потом приходится перемывать, но бабушка с дедушкой, это они...
Терпеливые
они, да, может быть, более любвеобильные, чем родители. Она вместе с дедушкой что там по хозяйству на даче делает. Знаете, ребенок чувствует свою востребованность. Эту вот востребованность, если ее не погасить в период вот от 3 там где-то до 5-7 лет, то этот период очень важный. Наших радиослушателей призываю прислушаться, если у вас как раз этот период времени, присмотритесь, чем занимается ваш ребенок. Чаще всего от скуки, от невозможности действия, от невозможности найти себя в условиях нашей комфортабельной квартиры, благоустроенной, он изобретает что-то свое. И очень часто вместо того, чтобы вот эти возможности употребить на воспитание ценностей, о которых мы уже говорили, мы таким образом ребенка ориентируем, что он уходит в аутизм. Он занимается своими делами в отрыве от нужд, интересов семьи. Почему? Потому что папа, что мама... Любые старшие родственники чаще всего думают, лучше я сам сделаю, чем потом буду переделывать. В конечном итоге мы вот таким вот образом и выращиваем паразитов. А вы спросите, допустим, вот, как ребенок участвует, допустим, в уборке ежедневной, еженедельной. Как вот ребенок, уходя, оставляет после себя комнату, кровать, постель свою, вещи свои. После того, как он поиграл, после того, как он сделал уроки, после того, как он чем-то занимался, или просто вот он побыл в этой комнате, вот он ложится спать, комната, она в каком состоянии? Он утром уходит, комната в каком состоянии? Да, некоторые скажут, это же казарма, это же армия. Некоторое время это необходимо. В общем-то, и после казармы, после армии, молодых людей, ну, я имею в виду какие-то более спокойные, более... Такие благие годы нашей армии, нашего государства. Все-таки было такое убеждение распространено после армии. Мальчик наконец-то становится каким-то ответственным таким человеком. Начинает нести ответственность за свои поступки, понимает, что такое порядок. И более мужской характер у него вырабатывается. Распределение обязанностей в семье у нас как происходит? Современно, давайте спросим вот об этом. Какие обязанности несет ваша дочь? Какие обязанности несет ваш сын? За что он отвечает или она отвечает каждый день? Чаще всего бывает так. Ты уж, деточка, учись, все остальное мы сами сделаем. В конечном итоге, получается, к чему мы приходим? К тому, что деточка свои собственные занятия, она и начинает оценивать как единственное возможное, к чему она приспособлена или он приспособлен. Все остальное – это не мое. И часто бывает так, что даже уже естественные какие-то необходимые такие потребности семьи воспринимаются чуть ли на уровне истерики. Что ко мне с этим пристаете? Родители удивляются, как же мы тебя такое вырастили. Так вот и вырастили, оберегая. Оберегать не надо.
Или не доверяя, опять же. Да,
или не доверяя. Нужно, конечно, прежде всего смирять себя. Поэтому дело-то не в наших детях, я хочу сказать, дело в нас самих. В нашем недоверии, в нашей лени, в нашем стремлении к комфорту, наша изнеженность. Собственно говоря, некоторых родителей я так, ну, как-то выделил на нашем подготовительном собрании. С некоторыми поговорил, какие-то, ну, такие характерные черты все-таки при первом общении человек дает возможность почувствовать. Вы знаете, с удивлением заметил, что вот эти же самые черты, они в детях и этих же самых родителей. То есть этот принцип яблоко от яблоньки падает недалеко, он, дорогие мои, до сих пор действует. И действует неумолимо.
Господи, батюшка, я думаю, что после этих разговоров у нас есть возможность еще более внимательно посмотреть, что мы сделали в этом плане, и еще больше, что мы не сделали, потому что, да, мы говорим о том, что мы сейчас очень заняты, что мы очень мало времени проводим дома, и ребенок не то, что пообщаться с нами не может, но еще и срисовать с нас модель какую-то позитивного поведения не может. Так вот мы успеваем демонстрировать все, что в нас есть, батюшка, да, и вот как раз мы получаем то, что ребенок показывает, это как раз вот то, что мы даем возможность ему взять у нас.
Ну да. Для нас-то наш облик, он такой светлый, такой вот нетленный, такой вот хороший. Мы привыкли себя обычно успокаивать, убеждать, каким-то образом так это вот лакировать, шлифовать все наши какие-то такие вот недостатки. И иной раз нам очень больших успехов удается добиться в этом вот трудном деле общественного лицемерия. Общество нас воспринимает именно такими, какими мы хотим показаться. Иной раз. А дети нас видят совершенно с другой стороны. И мы для них самый большой авторитет. Мы для них любимые люди. Ну, по крайней мере, на протяжении какого-то большого количества такого времени, определенного такого периода времени. И кому ребенок будет подражать? Естественно, сознательно, бессознательно будет подражать прежде всего нам.
Да, и моделировать ту атмосферу в доме, которая существует.
Другому не бывает. В чем мы дело? Что получается, общность вот детей, которые поехали в лагерь, это общность наших атмосфер отдельных семей. Вот она складывается, в результате получается что? Нежелание работать, нежелание проявлять инициативу, отсутствие коллективизма, отсутствие уважения к женщине. Если возьмем мужской коллектив, вот где вот у нас были совместные отряды, я просто поразился. Какое-то отношение у мальчиков к девочкам. Я же не говорю там у девочек и мальчиков, но у мальчиков и девочек. Никакого понимания, что ну, я не ровня, все-таки мальчики с мальчиками, девочка и девочка. Это мужское отношение к женщине, то есть мы об этом не говорим. Не говоря уже о том, что какие-то проблемы межличностного общения дети иной раз решают с помощью, не то что иной раз, как правило, решают с помощью взрослых. Проблемы вот одной комнаты, где живут там трое там, или двое, там, или четверо человек, даже двое человек живут, проблема возникла. Вот эту проблему невозможно разрешить без привлечения руководителя. В лучшем случае, в худшем случае, невозможно без применения там, вот, сотового телефона, звоним родителям, родители звонят там, руководителям, руководители хватают за голову, что у нас тут происходит. А, в общем-то, проблема выеденного яйца не стоит, что называется.
То есть ответственность несут только взрослые, получается. Ребенок не берет на себя ответственность.
Мы эту ответственность у них забираем. Эту свободу мы у них забираем.
Любовь к труду изначально забираем.
А потом начинаем хвататься за голову. Что же происходит с нашими детьми?
Ведь, батюшка, если говорить о компьютере, в принципе, это не вредоносная какая-то система, мы об этом уже говорили, да? То есть ножом можно резать овощи, и ножом можно совершить преступление. Здесь то же самое. Если ребенок успел получить эту закалку, умение и желание общаться в семье, внутри семьи, да, он не будет зависать в компьютере так серьезно. Но вот родители должны успеть это противоядие дать ребенку.
Понимаете, вода, она наверх не польется. Она будет искать прежде всего так, чтобы палиться вниз. Под действием закона там, притяжения, там, всех остальных физических законов. Так и тут. Если мы ребенку не привили вот этих самых вот норм, естественно, ребенок будет искать там, где легче. У нас поговорка есть такая. Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. А лучше где? Комфортнее, легче. Поэтому, если ребенок в семье не получил, допустим, изначально там, любви к самостоятельному труду, а что это означает самостоятельный труд, с чего начинается? Не то, что физический труд, и, может быть, люди будущего, они не обязательно будут именно физическими работниками, но умственный труд, он предполагает все-таки какие-то умственные усилия. Не просто поиск, где чего стырить, и как это шпандорить, как-то этим воспользоваться. Если ребенок не прочитал за свою жизнь ни одной книги, о чем можно говорить? Если для ребенка прочитать книгу – это непосильный труд, но это уже не ребенок виноват. Конечно, виноват уже семья. А отсюда, вот, иной раз люди спрашивают, какая связь? Очень большая связь. В свое время вот, вы сказали, что был у меня период, когда я работал в православной гимназии. Вот это был период, когда от общения со взрослыми я пришел к такому массированному, ежедневному общению с детьми. И вот это был период после большого такого перерыва в моей жизни, когда те дети, которых я знал раньше, доперестроечные, и эти дети уже постперестроечные, да, можно было с чем-то сравнить, я поразился одному такому фактору. Они отличались чем? Уровнем самостоятельности вот этой интеллектуальной деятельности, уровнем фантазии, уровнем возможности применить воображение. Если у доперестроечных детей воображение работало хорошо, у этих детей, у которых появились видеомагнитофоны, там, телевизоры и все остальное прочее, у них складывалось что? Не такое вот высокое как бы, воображение, уже пониженные возможности работы с воображением, с фантазией, то есть с внутренним миром. Сейчас мы воспринимаем именно внутренний мир не как набор инструментов, которым можно работать, а как склад каких-то штампов, откуда что-то нужно вытащить. мы понимаем его более как-то
статично,
да. Не так динамично, как это было раньше. Вот эта тенденция, к сожалению, укрепляется. Возможности поработать самому, чтобы создать образ. Знаете, в общем-то, начинается как раз-таки действие с чего у человека? Человек создает образ. Человек ставит перед собой цель, что-то ему нужно сделать. Человек не может сделать ничего, пока он хотя бы отдельно не вообразит, что он должен получить. И вот в зависимости от того, насколько полный это образ восприятия человека, зависит и результат его труда. Понимание этапов этого труда, любого труда, физического, интеллектуального труда, творческого труда, без разницы. Это единственная возможная такая вот канва работы человека. Человек ставит цель, перед ним есть какой-то образ, он чего-то хочет добиться. Если он не знает, чего он добивается, он ничего не добьется. И если раньше дети, которые прививали вот эту любовь к работе, своей фантазии, своим воображением, иной раз неудачно пытались привить. У многих людей до сих пор какие-то негативные воспоминания от учителей, от школы. Но тем не менее, если мы проверим, сравним, насколько они выше там, или ниже этих возможностей современных, знаете, вот та система знаний, умений, навыков, на мой взгляд, она была более все-таки успешной, она все-таки была более такой результативной, чем современная система такого широкого набора известных штампов.
Батюшка, спасибо огромное. Вообще очень полезны вот такие выезды детей, да, тем более в православный лагерь, тем более со священником, педагогом, который может проанализировать, который может помочь нам увидеть вот эти все наши грехи воспитания, потому что, безусловно, очень важно, каким образом мы стараемся помочь ребенку состояться в жизни. И вот, может быть, сейчас мы говорим о том, что да, в наше советское детство, которое многие из нас застали, были множество лагерей, где каждый ребенок мог себя проявить, где он мог и творить, и общаться, и трудиться, и это было очень интересно. Я не скажу, что всегда, но чаще всего. Сейчас таких лагерей все меньше и меньше, но тем не менее, слава Богу, вот есть православные такие лагеря, и очень с разным опытом. Батюшка назвал лагерь в Полевском, вот спасибо Господи, да, отцу Сергию за его работу с детьми. Есть, напомню, лагерь и сборы в течение всего года, в каникулярное время, с детьми военно-патриотического клуба фонда Святого Великомученика Дмитрия Солунского. То есть вот это, опять же, уклон на воспитание мальчишек, подростков с приглашением в какие-то совместные дела и военизированные части, и игровиков-реконструкторов. Очень многие коллективы, которые могут показать, как можно увлечься каким-то делом, которое помогает изучить историю Родины, научиться любить Родину, научиться взаимопомощи, и где воинство, основанием которого является православие, больше таких вариантов, разных вариантов было в нашей жизни.
Ну, я почти совсем соглашусь, что вы сказали. Единственное, что так вот оставлю такое пространство для вопроса, действительно ли это хорошо, потому что мы с одной только стороны озвучиваем опыт этих лагерей. Я был бы очень благодарен нашим слушателям, если бы они взяли бы на себя труд позвонить вам, к нам на передачу, для того, чтобы поделиться своими, может быть, и негативными какими-то опытами, сказать, что нужно для того, чтобы улучшить, почему их ребенок не хочет во второй раз поехать в этот лагерь, и в чем вина, может быть, действительно лагерь, руководство, там, лично меня как духовника. И это было бы очень полезно, кстати говоря, обмен такими вот мнениями. Потому что сказать, что у нас все замечательно, все хорошо, мы стремимся, мы проводим. Ну, знаете, всегда у меня как-то вот закрадывается какая-то тень сомнения.
Мы стремимся же, проводим, батюшка.
Нет, одно дело стремимся, другое дело, понимаете, мы создаем себе опять-таки свой собственный образ, насколько этот образ совпадает с тем образом, который там строят себе дети или родители. Насколько все-таки позитив, пусть даже через негатив, через обретение какой-то такой неприятной информации о том, что окна, оказывается, моются там с двух сторон, а не только с одной, и верхние тоже надо мыть, и не только там те, которые мы смотримся. И в этот лагерь Драски я больше не пойду, потому что здесь работы заставляют подметать территорию, по которой я там бумажки разбрасывал вчера. Тоже ведь есть такое. Если бы все было бы хорошо, я думаю, что желающих было бы год от года все больше и больше. Но реальный процесс все-таки не такой. Есть моменты, когда люди съездили один раз в лагерь, больше не хотят. Есть, которые ездят из года в год. То есть, есть и реакция плюс, есть реакция, ну, условно скажем, и минус. Если бы люди все-таки так вот позвонили, сказали бы, выразили свое мнение или в прямом эфире, или на ваш телефон, это был бы, конечно, такой вот честный, откровенный, конструктивный, я думаю, результативный разговор. Вот, а в общем, я бы что хотел сказать, вот то, что вот вы так вот эмоционально очень нам рассказали, то, что я так это рассказываю на протяжении уже нескольких передач, можно, наверное, резюмировать в таком принципе. Стремясь сохранить своих детей лично для себя, мы их в этом случае и теряем. Мы обретаем совершенно не то, чего мы бы хотели от них получить. Мы лишаем детей возможности развивать их собственные способности самостоятельно. Они перестают быть для нас интересными. Они становятся предсказуемыми. И потом эта предсказуемость является тем грузом, который лишает человека своей собственной интересной самостоятельной жизни.
То есть, Господи, Батюшка, дорогие друзья, мне остается только назвать телефон, по которому вы можете позвонить и поделиться своими впечатлениями, пожеланиями в любое время. Телефон 8-950-648-77-43. 8-950-648-77-43. И напомню, что ежемесячно мы выходим с нашей передачи в прямом эфире, где вы можете также прямо позвонить на нашу передачу и задать свой вопрос. Спаси Господи, дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь», отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Батюшка, благословите.
Господи, благослови Твои, благослови всех нас.